Всем привет, дорогие друзья! Ноябрь, воскресенье, за окном уже выпал снег. Ну а мы, как всегда, записываем очередной подкаст. В этот раз у меня в гостях молодой СММ-специалист. С ней мы поговорим о ведении школ единоборств, о том, как лучше всего продвигать спортивные секции. Немножечко затронем тему репортажной съемки. Меня зовут Антон Григорьев, я занимаюсь продвижением в социальных сетях, и поехали разбираться.
SMMer.ru. Подкасты Антона Григорьева о продвижении в социальных сетях.
Итак, привет. Расскажи немножечко о себе. Ты молодой СММ-специалист. Чем ты занимаешься, какими группами, на чем специализируешься?
Всем привет. Меня зовут Диана. Я молодой СММ-специалист. Занимаюсь, по большей части сейчас определила для себя нишу, наверное, спортивную, и с детьми работа, но это больше про какое-то обучение и журналистику. Вот, и параллельно фотографирую, и мне кажется, что фотография все-таки больше про меня, чем СММ. Я ее внедряю как раз в свою работу как СММ-специалист очень активно.
Да, сейчас, кстати, очень сильно распространен вот этот момент, что многие СММ-специалисты пытаются не выстраивать какую-то маркетинговую стратегию, а продают конкретно визуалом, и, собственно, у них неплохо получается. Это, конечно, все зависит очень сильно от ниши. Ты как обычно работаешь, если берешь нового клиента, ты выстраиваешь какую-то стратегию, либо же ты считаешь, что визуальный маркетинг решает?
Вот немножечко про тему визуального контента и про то, что есть разные специалисты, мне кажется, СММщики. В любом случае, человек, он в целом либо он такой математического склада ума, ну, это мое мнение, либо он творческий специалист. И он может продвигать, да, за счет классного контента, то есть он такой идейный, творческий, и он в этом хорош, и это классно. А есть человек, который очень круто простраивает СММ-стратегии. Спойлер, я активно мучаю себя этим, учусь это сейчас делать, потому что понимаю, что это важно. И они оба хороши, и как будто бы классно, если они работают в тандеме, но в одном человеке сложно, мне кажется, все это соединить. Начинала я с визуала по большей части и с текста, потому что у меня огромный бэкграунд филолога, и рекламные всякие такие креативы научились делать в университете в том числе, потому что училась на журналиста. Но сейчас понимаю, что СММ-стратегия тоже безумно важна, учусь это делать, и всегда, даже когда больше акцентировалась на визуал, я все равно старалась брифовать качественно, понять, что поначалу это было очень стрёмно, клиента, и выстраивать с ним СММ-стратегию. Но не все клиенты тоже понимают, что СММ-стратегия есть, и хочется все сразу, везде, вот. Но я думаю, что за год у меня получилось найти, во-первых, тех клиентов, которые это поймут, а во-вторых, само доносить до них эту ценность и учиться вместе с ними это делать, а учимся мы всю жизнь.
Да, да, все верно, уважаемые клиенты. СММ – это в том числе стратегия, очень важно, особенно для некоторых ниш, как спортивное продвижение, которым занимается Диана. И вот как раз мы плавно подошли к этой теме. Расскажи немножечко о твоем опыте в спортивной сфере и, в принципе, как ты пришла к тому, что именно стала заниматься по большей части спортивным продвижением.
Ну, началось все с абсолютно разных ниш в Выборге. Это и кофейни, и гостиничные комплексы, и центр поддержки предпринимателей, с ними тоже работала. Но как будто бы ты не сконцентрирован на чем-то одном, и тебе нужно везде все понимать, и падает немножечко качество именно твоего, опять же таки, понимание, что вообще это за ниша и как в ней правильно работать. В какой-то момент после университета ко мне обратился молодой человек из Выборга. Они начинали классный проект, сейчас он продолжается, по бразильскому джиу-джитсу, это борьба, в Выборге такого никогда не было, и мне понравилась идея, я не понимала, что это за спорт, но думаю, я что, не могу что ли изучить, и все это начала изучать, погружаться в это, хотя изначально я думала, что точно не спорт, и сама в этот же спорт тоже в какой-то момент ударилась, и отсюда уже в Питере, комьюнити довольно большое, и в Питере тоже начали появляться люди, которым это нужно, которым это интересно. Сначала это были просто съемки какие-то, опять же таки через фотографию зашла, а потом уже проект довольно большой появился по БЖЖ и другим единоборствам. И также параллельно с этим все-таки, наверное, основа основ у меня была — это детский спортивный лагерь. Там уже дети плюс спорт, но все равно спорт в какой-то степени есть. Вот это было самое первое. Так вот я зашла в историю спорта. Ну и параллельно с этим были тоже какие-то удачные, неудачные кейсы, побольше, поменьше. плюс-минус около спортивной тематики.
Ну, неудачные кейсы – это часть работы, и от этого никуда не денешься, к сожалению. А может и к счастью, потому что все равно это опыт, который в будущем помогает обходить многие проблемы и позволяет их заметить еще, как только они начинаются на старте.
Да, я согласна. Мне этот опыт очень помогает.
Дорогие друзья, поставьте лайк, если хотите, чтобы я выпустил ролик, как распознать проблемного клиента еще на этапе переговоров.
Я хочу.
Так, значит, смотри, наш подкаст в первую очередь о продвижении в социальных сетях, и мы сейчас с тобой попробуем помочь людям, у которых есть спортивные секции, которые уже ведут свои группы, либо только начинают, немножечко разобрать, как им заходить и что им делать, когда вот они собрались продвигать свой блог. Я просто вижу часто, что именно в сфере спортивных секций достаточно много проблем. Я немножко помогал там нашей секции по тайскому боксу, и одной, и другой, у нас их две всего. У обоих проблемы как с контентом, так и, в принципе, с пониманием того, что нужно делать. Вот пару советов от тебя, как от специалиста, и, возможно, я смогу что-то дополнить.
Ну, во-первых, мы говорили про стратегию, и она в любом случае должна быть. Спорт – это спорт, но у всех все равно свои разные задачи и цели. У кого-то уже там 2000 подписчиков, и это работающая аудитория, у кого-то накрученные 2000 подписчиков, неработающая аудитория. У кого-то 0 подписчиков, и все это с нуля, и ставится цель набрать этих людей там первые 3 месяца, например, целевую вот эту аудиторию. Зависит все от цели, их нужно определять, как и в любом проекте, в любой нише. Это первостепенно. И как будто бы не рассеиваться и не отклоняться от поставленных целей. Это первое. Второе, я всегда за живой классный контент, не только фотография. И, возможно, во мне говорит то, что в какой-то степени журналист. Мне кажется, что важно вести живой диалог. Это может быть и сам предприниматель, это могут быть и клиенты. Очень круто, если есть возможность записывать видео или хотя бы, не знаю, брать маленькие интервьюшки какие-то, чтобы люди от себя рассказывали о том, как они туда пришли, чем они занимаются там, как это изменило их жизнь. Вот такой вот живой диалог, я всегда за это. И контент, да, контент здесь остается для меня основой основ. Делать классные фотографии, классные креативы и рассказывать о достижениях, не молчать, вести регулярно. Но это, мне кажется, такие прям базовые вещи, которые есть в каждой нише.
Да, согласен тут с тобой. Часто сейчас в группах, именно в спортивных секциях, это очень сильно важно. Тот самый комьюнити-менеджмент, которым практически никто не занимается. То есть все почему-то думают, что вести группу – это просто выкладывать фоточки. Я же тоже пытаюсь сейчас всем своим клиентам внушить, что очень важно налаживать вот этот диалог. Особенно спортивные секции. То есть тут важно показать, что там находятся живые люди, что это не какие-то там убийцы, которые хотят друг друга там в тыкву настучать. И, собственно, самый большой страх человека, который хотел бы прийти в спортивную секцию, заниматься единоборствами, вот этот миф еще с самого детства, что ты приходишь на бокс, тебя ставят против самого сильного и посмотрят, как долго ты продержишься. Дорогие друзья, это не так. Грамотный тренер всегда будет следить за вашим здоровьем в первую очередь. Поверьте нам, как людям, которые занимались, ну, я занимался, ты занимаешься. Так никто не делает.
Да, вот добавлю, что важно доносить ценности вашей команды, вашей компании, говорить о том, что вы про развитие, а не про то, чтобы выйти и набить друг друга. Да, про комьюнити, про внутреннее, про то, что это больше, чем просто спорт, потому что везде есть какая-то такая частичка семейности, наверное, и всегда у людей есть какие-то общие триггерные темы, которые их объединяют, и они разные, поэтому нужно искать свои, отталкиваться от этого и через это говорить тоже с людьми.
Да, все верно. Собственно, вот как раз-таки обращаемся к тренерам, которые, возможно, слушают этот подкаст. Самая главная ваша задача – это показать вам, что вы такие же люди, как и люди, которые не занимаются. И люди, которые занимаются у вас – это точно такие же люди. Это не какие-то терминаторы и прочее. Про контентную съемку. Какие-то нюансы именно в съемке в секциях боевых искусств присутствуют? Наверняка же есть какая-то специфика. Расскажи немножко.
Да, изначально, когда начинала снимать джиу-джитсу, было очень много вопросов, потому что я не понимала, где, допустим, доминирующая позиция, где человек хорошо делает прием, и это можно выставить, а где он косячит, и это лучше не выставлять. Но со временем, во-первых, даже если... Я 3 месяца не занималась сначала этой историей, я просто очень много смотрела, очень много читала, разбирала техники просто для себя, не планируя их применять, потому что я не занималась этим. И здесь очень важно отметить то, что человек, тренер этой команды, он безумно открыт был к диалогу и на любом этапе как бы помогал мне понять вот именно эту сферу. Я ему пишу, можно ли это выставить, он мне объясняет, почему да, почему нет. Поэтому тут исключительно вопрос времени и погружения в сферу. Я придерживаюсь того, у меня мало проектов, потому что я считаю, что в них нужно очень сильно погружаться, особенно вот в такие ниши, где нужно прям покопаться и понять, что правильно, а что неправильно. Поэтому, да, наверное, здесь нужно коммуницировать с людьми, которые в этом разбираются, и самим немножечко погружаться, читать, смотреть, узнавать и быть таким открытым к новым знаниям человеком. А так, обычные рекомендации по репортажной съемке, стараться ловить тоже эмоциональные моменты. И эмоции не всегда про радость. Это может быть серьезный человек, там может быть много эмоций. Вот такие картинки, как правило, больше привлекают внимание.
Ты написала, что у тебя были проекты на самом старте твоей карьеры, если можешь так выразиться. И вот этот небольшой блок мы посвятим СММ-специалистам. Как стартовать на рынке, и вот ты говоришь, что вела что-то за 1500-3000 рублей, расскажи об этом немножко.
Да, я тогда училась на 2-м курсе университета, и ребята в Выборге были. Один человек в Выборге, другая команда, 2 дизайнера не в Выборге. Было СММ-агентство, агентство Magic, и я туда попала. Сначала на правах копирайтера, а потом так получилось, что нужно было разбираться дальше в деталях и уже полноценно брать на себя ведение каких-то проектов, а человек, который всем этим управлял, он просто курировал и помогал искать клиентов, подписывать бумаги. Это вот было у него.
Это в Выборге такое
было,
да?
Да, это было в Выборге, да. И мы вот как раз вели гостиничный комплекс «Дружба», например, одного из депутатов, кофейни, магазина одежды. И почему это получалось 1500-3000 рублей? Потому что это был проект, он, допустим, там стоил 15. И клиент платил там 10-15 тысяч рублей. На тот момент это была оптимальная, наверное, цена для того, что мы делали. Какая-то часть денег уходила 2 дизайнерам, какая-то часть денег у владельцу всей этой истории, ну и какая-то часть денег мне. Получается, что это было вот так, но там не было как таковой стратегии как раз-таки. Я ездила, фотографировала просто по собственному желанию, потому что понимала, что нет контента, и клиенты, если их просишь там ночью, допустим, какое-то мероприятие классное проходит, ты понимаешь, что бред ехать сейчас ночью и фоткать, тем более за 3000 рублей. Ну, и ты просишь клиента прислать, и так нехотя скидывают одну смазанную фотку, и приходилось все-таки ездить иногда самой все это делать, потому что хочется делать качество. Вот, это так о наболевшем немножечко. Не было СММ-стратегии, там мы просто вывозили, на самом деле, на регулярности в Выборге тогда. Ты вел, и это уже было круто. Если ты вел, еще писал красиво текст, прикладывал красивую фотографию или видео, то, это... Очень классно было для этого города. Сейчас, конечно, уже все гораздо сложнее. И там я стартовала, там я училась, опять же таки, и с людьми общаться, и тоже все-таки затрагивать для себя самой тему какого-то стратегического продвижения. И очень много общалась с дизайнерами, и там тоже поняла базовые какие-то основы дизайна, которые сейчас могу применять сама в своих проектах, которые веду.
На самом деле стратегия нужна далеко не везде. Значит, есть какие-то проекты, которые уже существуют давно. Это может быть какое-то кафе, ресторан, да, у них есть какая-то общая линия повествования, собственно, они на рынке уже известный игрок, и по большому счету выстраивать какую-то стратегию, изобретать велосипед, по сути, не нужно, если у них уже есть грамотное позиционирование. В основном от СММщика требуется регулярность, вот то, что ты говоришь, да. Стратегию обычно приходится простраивать в том случае, когда ты заходишь на какой-то новый проект. Собственно, я очень люблю заходить на новые проекты, начинать вести пустые группы, потому что ВКонтакте, в частности, дает очень хороший буст новым группам, и когда у тебя там 100-200 подписчиков, а ты выходишь там на 1000-1500 просмотров, это как бальзам на душу, если можно так сказать. расскажи про неудачный кейс. Вот мне всегда интересно послушать такие вещи, какой-то вот, который тебе запомнился без имен, что-то вот такое, что в какой-то момент расстроило, но потом ты поняла, что это все равно полезный опыт. Расскажи, пожалуйста.
Ну, есть один из недавних проектов, их было на самом деле много, особенно во время Мэджика. Но опять же, там была основная проблема именно в контенте, в заинтересованности самих людей. И на местах иногда стояли не владельцы, с которыми я коммуницировала, которым должно быть это интересно, а просто люди, там, управляющие, например. И им было и так нормально. Такое я не очень люблю, все равно мне важна вовлеченность. Из последнего, тоже спортивной ниши, был проект, и там явно просто постинг был не актуален. Нужно все равно... Проект-то классный сам по себе, и нужно как-то это раскрывать и выстраивать тот же tone of voice, например, голос бренда. Это можно очень круто было бы там сделать, прокачать, и потенциал у проекта был, мне кажется, особенно если еще там немножечко подремонтировать внутрянку, так сказать. Но стараешься что-то сделать классное, согласовать тот же контент-план. Я всегда согласовываю, всегда редактирую, говорю, что его можно изменить, но не, пожалуйста, никогда мне пишут и говорят: Диана, на завтра мероприятие, нужно людей собрать. А прогрев? Ну, надо что-то немножечко заранее это делать. Вот были такие истории. Это ненормально, мне кажется, странно, и как будто бы человек сам не видит, у него нет плана ведения бизнеса своего, ну, у меня такое мнение, потому что ты знаешь, где, когда, там, в ближайшие месяцы запустишь акцию, ты знаешь, когда у тебя там день рождения у твоего предприятия или у кого-то из твоих сотрудников. Я просила 8 месяцев, чтобы мне скинули табличку с днями рождениями людей. Мне ее не скинули. Каждый месяц просила, чтобы мне прислали, какие будут акции. Просто чтобы какую-то акцию, возможно, подпрогреть, а какую-то выстреливаешь и говоришь: вот у вас есть 2 дня. Супер возможность. Мероприятия то же самое. Какие-то мероприятия выдумывала тоже сама и говорила: давайте сделаем, чтобы просто заранее их продумать и было классно. Нет видение у человека, и поэтому своего собственного бизнеса, и поэтому вот так вот, мне кажется, получилось. И я поначалу очень сильно замыкалась и думала, что я не умею общаться с людьми, потому что меня не слышат и не слушают, а потом поняла, что дело не во мне, не всегда дело в нас. Иногда нужно просто отпустить и понять, что мы не можем изменить людей, как бы мы ни старались. Но что мне это дало? Это научило меня ценить свое время, ценить свой труд и иногда просто, наверное, принимать ситуацию и делать так, как просит клиент, потому что ничего изменить не можешь. Но вопрос в том, нужны ли такие проекты для собственной самореализации. Наверное, на старте может быть, но потом уже начинаешь уважать себя и пропускать, даже если там что-то как будто бы классное предлагают, ты не видишь перспектив.
Да, все верно. У меня такого опыта тоже хватает. Именно те моменты, особенно когда ты проявляешь инициативу, скиньте что-то, тебя, скажем так, игнорируют. Потом в какой-то момент проходит, да, ты, как говорится, отпускаешь, начинаешь вести так, как хочет этого клиента, уже, как говорится, не лезешь. Но ты видишь, что от этого нет результата, и чем дольше ты остаешься на таком проекте, тем ты как будто больше ощущаешь себя виноватым, то, что нет результата. И в то же время клиент с тобой никак не хочет коммуницировать. Тот еще пример, который ты привел, он не самый плохой, потому что там, ну, хоть что-то какая-то, да, я так понял, было взаимодействие. А у меня, знаешь, как бывало, что мы провели человеку фотосессию, контент вроде есть. Я ему скидываю контент-план, он, типа, вроде бы говорит, что все окей, но в то же время не дает никакого фидбэка, вообще никакого. То есть ты что-то выложил, и он все время молчит. Все время молчит, молчит, молчит. И ты вроде как какую-то работу ведешь, но из-за того, что нету какой реакции с его стороны, ты не понимаешь, устраивает его работа, не устраивает его работа. То есть, опять же, в диалог с аудиторией вступать он тоже не пытается. Группу же вести, на самом деле, очень тяжело, когда контент обезличенный. Особенно, когда он на личный бренд завязан. Там выкладываешь посты вот эти. Я ему пытался объяснить, что вот эти умные статьи в никуда, они, по сути, ну, они, конечно, периодически нужны, да, для того, чтобы те же там дыры какие-то заткнуть, но в первую очередь, все, что происходит в группе, особенно когда идет речь о личном бренде, все равно должно быть какое-то лицо, которое ведет коммуникацию с подписчиками. С самые сложные проекты — это где человек вообще не дает никакой реакции, то есть он не участвует абсолютно. И самые сложные проекты, когда человек контролирует каждое твое действие. Угу. Это тоже очень тяжело. Такой опыт у меня тоже был, когда мы просто пришли к тому, что у меня, допустим, в группе идет пост через день. Хотя я сейчас такие группы даже не беру, это очень много. И каждый пост шел на согласование. Он не всегда успевал его согласовывать, и у нас начиналось вот это вот, посты друг на друга начинали наслаиваться, и начинало это превращаться в то, что у нас в какой-то день выходит два поста, потом несколько дней не выходит вообще ничего. Но я ему пытаюсь объяснить, что не надо так делать. Хорошо, когда клиент вовлечен в проект, но в меру. Да. То есть своевременный фидбэк очень важен, чтобы была обратная связь. Тем не менее, не нужно перегибать с контролем, вы все-таки наняли специалиста, доверьтесь ему, он знает, что делает. Ну что, спасибо большое. Я думаю, что здесь мы можем закончить. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. И спасибо Диане за то, что пришла на подкаст.
Спасибо большое, что пригласил. Было очень интересно.
Друзья, огромное спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Как всегда, все вопросы вы можете задать в комментариях. Напоминаю, что мои подкасты легко найти по одному единственному домену smmer.ru. Подкасты доступны к прослушиванию как на Яндекс.Музыке, Apple Music, Litres, Podster и ВКонтакте. Всем огромное спасибо за внимание и пока!